Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Всем привет!
Здравствуйте!
Наверное, вы узнали этого прекрасного человека. Это наш специалист по мафии. Самый главный незаменимый. Привет, рад тебя видеть.
Очень
давно не виделись. Да. Все скучают по настоящей сицилийской мафии. Я тоже. Я настолько скучаю, что я даже забыл, на чем мы остановились. Я принялся пересматривать. Я первый ролик-то посмотрел, а потом что-то я такой как-то и упустил.
А мы с тобой сняли 3 ролика.
Да.
Я сам, кстати, об этом сегодня думал, да, надо какой-то экскурс сделать. Мы сняли с тобой 3 ролика. Первый был – это «Как мафия возникла»,
да.
Обсудили. Потом мы поговорили, как возник термин «мафия». И затем мы с тобой говорили об обычаях, которые в мафии бытовали и еще по сей пору сохранились. А теперь нам предстоит очень большая тема, обширная. Я к ней готовился долго. И списал столько, что, не знаю, 25 тысяч слов.
Ну, это, грубо говоря, получается 25 тысяч слов.
100 страниц
почти. 100 страниц, ну, то есть, получается, 3 авторских листа, 3,5.
Много. Да, нормально так. Да, и понял, что еще прошелся по верхам.
4 авторских, 4 авторских, господи,
да.
Что я говорю.
Там же 40 тысяч знаков, да, по-моему?
Да.
Да. Так вот, понял, что прошелся по верхам, и, может быть, мы даже за одну передачу стандартную не уложимся, поэтому будем ориентироваться, как у нас, да, пойдет. Мы сегодня будем говорить о том, как мафия устроена. Мы ее препарируем, выражаясь медицинскими терминами. То есть, что мы сделаем? Мы определим, кто кому подчиняется, кто кем как командует, из чего состоят, как функционируют семьи, что вне мафиозных семей. Под завязку мы с тобой, я тут как-то, знаешь, занялся наукообразным таким творчеством, подумал, раз все дают определение мафии, дам-ка я тоже свое определение мафии, чем я хуже. И я сочинил свое собственное определение Коза Ностры, а под эпилог этой всей истории мы с тобой еще поговорим о том, был ли на Сицилии в переводе с итальянского на английский «Капе де тутти и капи» или «Босс всех
боссов». Босс боссов.
Да. Вообще, что это такое и был ли он. Да, мы это обсудим.
Я знаю про организацию мафии только то, что нам Марио Пизо написал.
А Марио Пизо понаписал такого, что лучше бы, наверное, некоторые вещи он вообще не писал. Хотя есть моменты, которые у него не в бровь, а в глаз. И даже если мы говорим об американцах, и даже если мы говорим о сицилийцах, там есть у него есть либо очень хорошие вещи, либо абсолютно провальные. То есть саму деревушку Корлеоне он написал так, что сами корлеонцы, сами сицилийцы хватались за голову и говорили, ты что, это мы? Это у нас?
Точно у нас?
Это такое действительно было. Так что своеобразный автор. Так вот, но мы начнем издалека, на самом деле, когда будем говорить о мафии, об ее устройстве. Потому что мы с тобой в прошлых передачах неоднократно упоминали различные, кроме мафии, да, другие организации. Мы говорили там Андрангети краями, там Камора. Мы нашу русскую вспомнили, братву и воровские традиции. Мы о них так краями помянули. Там, что еще про якудзу мы говорили и так далее.
Про триаду упомянули.
Триаду упомянули, картели и прочее. А что это такое? Это, когда мы об этом говорили, мы подразумевали, что мы говорим об организованной преступности. Но мы так на самом-то деле с терминологией-то и не разобрались, потому что самый-то важный вопрос, что мы все подразумеваем под организованной преступностью, и этот момент нам будет очень важен, когда мы коснемся устройства мафии. Скажу сразу, термина «организованная преступность» единого не существует, определения, точнее, того, что такое организованная преступность. Есть, скажем так, сколько юристов, столько и мнений по этому поводу. Если кому-то будет интересно, я потом кину ссылочку на сайт некоего Клауса фон Лампе. Это такой немецкий ученый, сайт англоязычный. Он собирает определения понятия организованная преступность, которые дают правоведы самых разных стран, там, начиная от его родной Германии и заканчивая Россией, Южной Кореей и Японией той же самой и так далее. Сейчас я буквально парочку зачитаю, так, чтобы люди понимали, о чем у нас идет речь. Переводил сам, поэтому, надеюсь, перевод более-менее будет адекватный. Итак, характерными чертами организованной преступности являются насилие, коррупция, продолжающаяся преступная деятельность и превосходство группы над любым ее членом. Организованные преступные группы характеризуются своей преемственностью во времени, вне зависимости от смертности участников. Они не зависят от постоянного участия какого-либо отдельного человека. Второе определение. Организованная преступность – это запланированное совершение уголовных преступлений, определяемых стремлением к наживе и власти, которые как комплексно, так и по отдельности представляют серьезную опасность и совершаются более чем двумя людьми, действующими согласно распределению ролей между собой, на протяжении длительного периода времени с использованием бизнес-структур, применением силы, других средств запугивания, путем оказания влияния на политику, СМИ, госадминистрацию, судебные органы или деловой сектор. И под занавес приведу определение, самое короткое, которое давала в учебнике по криминологии для вузов за 2007 год у нас наша ученая Долгова. Организованная преступность – это сложная система организованных преступных формирований, их отношений и деятельности. Что можно из этого всего вывести?
Я вот, извини, пожалуйста, самое главное, что могу из этого вывести, что это ни одно из них – это не определение.
Это, скажем так, не... понимаешь, в чем дело? Это настолько широкое понятие, что дать ему какое-то всеобъемлющее такое, да, всеобъемлющее определение очень сложно. Я сейчас, ты поймешь, о чем говорю.
Это просто сейчас философски, так сказать, потому что определение, если это научное определение, а не перечисление признаков, вот я вот тут вижу перечисление признаков, каждый из которых той или иной степени распухшести, так сказать, может быть, то, что вот, например, применение насилия. Ну, в самом деле, какая же это преступность, если там никакого насилия совсем нету. А вот... Более чем два человека. Три человека – это уже организованная преступность.
Сейчас
я как раз закончу по этому поводу. Да. Это все, по крайней мере, я вот не углублен, но просто из перечислений я вижу, что это признаки, которые логически могут изменяться. Раз они могут изменяться, они не могут ничего определить. А определение может быть только имманентное свойство, причем самое главное, или самые главные свойства, которые свойственны явлению, предмету, объекту, феномену на всем протяжении его существования, от становления до прихождения. Если оно не совпадает, значит, это не определение никакое, это просто какие-то признаки перечислили.
Ну, я процитировал, да?
Да.
То, что есть.
Да. Это, да. Это важно, конечно.
Да.
О чем люди-то думали, которые изучали?
Это мнение, да, людей. И ты сейчас, когда начал вот такие вещи говорить про признаки и так далее, ты предвосхитил то, что я хотел сказать дальше. Смотри, организованная преступность – это что? Это явление определенное социальное, правильно? То есть оно выражается вовне, в определенных формах. И этим формам, как ты правильно говоришь, присущи некие признаки, постоянные и не зависящие от того, в какой стране действует организованная преступность, кто ее участники, каким она подчиняется традициям, когда она была создана и так далее, та или иная форма организованной преступности. И эти признаки, если мы вычленим, мы по ним поймем, в чем проявляются формы организованной преступности. Повторюсь, нету просто организованной преступности как, я не знаю, чего-то физического. Есть конкретная организация, есть конкретная структура, которая может иметь признаки организованной преступности и по ним относиться именно к ней, к проявлению организованной преступности в конкретной форме. Поскольку мы говорим о Коза Ностре, о сицилийской мафии, а сами-то мы живем в России, то я приведу в качестве примеров того, как эти признаки выявляются в законодательстве, соответственно, законодательство итальянское и законодательство российское. Здесь не будет никакого противоречия, потому что кто-то может сказать, где Коза Ностра, да, а где наш Уголовный кодекс. Но, как будет ясно, я тут тоже немножко еще позачитываю из цитат. В законодательстве, в нашем в том числе, которое, кстати, заметило организованную преступность очень поздно, где-то годы в 90-е, когда уже у нас вот вовсю она полыхала и без всякого оформления законодательного, но наш закон уголовный, он воспринял достаточно неплохо существующий уже опыт. И, соответственно, вобрав его, он, из него мы можем вычленить те моменты, которые, как будет ясно, нам позволят определить какую-то форму организованной преступности, ее внешнее проявление по ее признакам. Итак, по поводу Италии. У итальянцев тоже с этим долгое время было плохо. Они упорно не замечали о том, что есть у них мафия, о том, что у них там кто-то в Неаполе, в Милане, что у них там что-то происходит. Они к организованной преступности относились определенный период времени примерно так же, как и в США. Да? Тоже там этого не замечали. В конечном итоге они спохватились, дали понятие преступного сообщества как формы проявления организованной преступности. В Уголовном кодексе под преступным сообществом в итальянском понимается объединение трех или более лиц с целью совершения нескольких преступлений. Выделяются организаторы сообщества и участники конкретного сообщества. Наказание следует даже за сам факт организации и за сам факт участия в этом сообществе.
Наплакались, видимо.
Наплакались очень сильно. Более того, они наплакались до того, что в 1982 году, как раз когда Джованни Фальконе, тот самый знаменитый судья, который мафию практически разгромил и за это впоследствии скончался, был убит. Очень драматичная история у него, конечно. Так вот, они в 1982 году приняли закон номер 646 о мерах по борьбе с мафией. И ввели статью 416 БИС в свой уголовный кодекс, которая предусматривает и говорит именно об объединении мафиозного типа. Что понимает итальянский закон под объединением мафиозного типа? Объединение считается мафиозным в том случае, я тоже переводил самостоятельно, надеюсь, перевод удобоваримый. Объединение считается мафиозным в том случае, если его участники используют устрашение и запугивание, иерархию внутри объединения, конспирацию правила молчания для совершения преступлений, в том числе в экономической сфере, для приобретения преступным путем контроля за получением концессий, разрешений, подрядами и общественными услугами, для получения иным путем заведомо несправедливого дохода, а также для получения незаконных преимуществ для заинтересованных лиц в процессе избирательных кампаний. Объединение считается вооруженным, если участники его имеют в наличии оружие, взрывные материалы, в том числе хранящиеся в специально отведенных к тому местах. И дальше есть интересный момент. Положение этой статьи также применимо к каморре и к другим объединениям, вне зависимости от их наименований, поскольку они, используя свою организационную иерархическую силу, преследуют цели, аналогичные целям мафиозных объединений. По этому закону там глобальные сроки наказания, то есть до 15, до 20 лет тюремного заключения. По этому закону и судили большинство главарей мафии. И если кто-нибудь смотрел или посмотрит, я уже упоминал фильм «Предатель» с Пьер Франческо Фавино, таким актером.
Хороший.
Хороший актер и хороший фильм, посвященный жизни Томмазо Бушетты. Такой байопик. Там фильм при всех своих недостатках очень серьезных, хотя фильм хороший, безусловно, есть эпизод очень сильный, где там такая сцена, знаешь, тюрьма и камера видеонаблюдения, которые непрерывно смотрят за тем, что делают осужденные боссы Коза Ностры, которых по показаниям Бушетты приговорили там к каким-то безумным срокам. И то есть, понимаешь, вот эта вот клетка, и там один там что-то бьется головой об стену, другой ходит из угла в угол, третий сидит, замерев, четвертый в камеру смотрит, стоит под камерой. То есть люди медленно сходят с ума. Их там заперли в одиночные клетки, над всеми повесили камеры, и их полностью изолировали от общества. По крайней мере, практически полностью. Они, конечно, и так умудрялись. Там, особенно Таториина, это глава Корлеоне, он там и так умудрялся как-то передавать малявы на свободу, там, но тем не менее их там всех очень плотно прижали. Естественно, это все было не в знаменитой Учердоне, которая находится прямо в центре Неаполя, ой, Палермо, их там всех вывезли кого куда, на север, в Сардинию, ну и так далее, там очень сильно их всех раскидали. Теперь кратко я скажу про наше законодательство.
Сардиния, если что, это остров.
Это остров.
С него труднее гораздо сбежать, если что.
Там такая тюрьма, насколько я знаю, что оттуда бежать-то практически и невозможно.
А куда ты побежишь? Сарадинец привёз, как наша тундра, бежать-то некуда.
Хотя считается, да, у них при этом при всем таким серьезным туристическим местом, дорогим очень.
Ну?
Но тюрьме-то это не мешает там быть?
Нет, конечно, не мешает. Нет,
одно другое с другим можно совместить.
Конечно. Еще у сардинцев очень интересно, чуть-чуть отскакивая в сторону, они умудрились придумать свои собственные шашки.
Это когда они сделали?
Ну, это они сделали, видимо, между 14 и 18 веком. Шашки, причем от наших казачьих, трудно отличимые.
Ага. А, ну, так казачьи же шашки, они же берут свое начало от каких там черкесских и чеченских.
Пёс его знает, от каких вроде они берут, как, потому да? что они с таким же успехом могут от персидских и бухарских брать. Там они же тоже есть, точно такие.
А это же преемственность могла так идти, если уж мы о шашках заговорили, правильно?
Не, ну просто в Сардинии вот такие молодцы взяли, сами придумали.
Так они же с Сардинии еще в свое время шороху навели у египтян, когда там, да, народы моря-то.
Ну, так это Шериданы, так
называемые. Да, они там так всех ломтили в свое время. Мама дорогая. Ну, отвлеклись мы да. от мафии, да.
Да, просто мафия, ножи. Я тут же мафия, ножи, ножи, шашки. Такой у меня был логический ряд. Да.
А вернемся в наши реалии. Сейчас буквально пару слов о нашем законодательстве. То есть. Сейчас я зачитаю, и затем мы вычленим общие признаки, вот те самые, по которым проявляется организованная преступность. В нашем законе тоже нету понятия организованной преступности. У нас организованная преступность, она высвечивается через конкретные формы. И наш закон знает две основных формы – это знаменитый ОПГ и ОПС, то есть организованная преступная группа, да, и организованное преступное сообщество. Я сразу скажу. Целей дать всеобъемлющий комментарий и анализ я не ставлю. Люди нас смотрят, безусловно, знающие, поэтому мы так стружку снимем информационную только применительно к нашим целям, то есть без углубления в ситуацию. Есть у нас статья 35 в Уголовном кодексе. Часть 4 гласит: преступление признается совершенным преступным сообществом или организацией, если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которого объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких, особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Тут, я думаю, вот эти самые признаки, да, они вот очерчены очень-очень четко. И если мы закроем слова Уголовный кодекс России и сейчас начнем говорить о мафии, вот мы это все один в один и увидим.
Мне только слово структурированное не расшифровано смущается. Когда в Уголовном кодексе что-то не расшифровывают, мне это все время смущает.
Я тебе сейчас перейду к вопросу структурированный. То, что не расшифровано в Уголовном кодексе, расшифровывается в судебной практике либо в постановлениях Пленума Верховного суда. Так вот, наш Верховный суд 10 июня 2010 года издал специальное постановление, где говорит: под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся до совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений, подгрупп, звеньев и тому подобных, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение функций, наличие возможности специализации при совершении преступлений и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества. Под структурным подразделением, раз уж мы дальше уйдем, следует понимать функционально или территориально и или территориально обособленную группу из двух или более лиц, включая руководителя, которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества осуществляет преступную деятельность. Тут уже, да, вот то, что было непонятно,
нормально.
Да, уже нам говорится. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества, могут не только совершать отдельные преступления, но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества. А объединение организованных преступных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких, особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения. То есть, тут уже, по-моему, разложено, вот просто, да, разжевано практически до состояния, только глотай, как говорится, да, и все. Поэтому мы сейчас обобщим вот эти признаки, которые есть в итальянском законодательстве, опять-таки обобщим предельно обобщенно, уж извиняюсь, и разложим те ключевые моменты, по которым мы для себя в конечном итоге сможем ответить, а что же такое мафия? Это единая какая-то форма организованной преступности, или мы должны рассматривать каждую семью, каждый союз, который там был, как какую-то форму организованной преступной деятельности? То есть, нам станет понятно более-менее. Итак, что у нас отличает организованные преступные группы, объединения, независимо от того, где они функционируют, в какой стране? Это цель, да, то есть, совершение преступлений. В нашем законодательстве тяжких, особо тяжких. Но при этом, при всем, приоритетными будут те области совершения преступлений, которые завязаны на какую-либо материальную выгоду, либо получение каких-то нематериальных, но каких-то иных преференций, которые с этим связаны. То есть, все преступления, они в конечном итоге преследуют именно эту направленность. Даже если это, допустим, убийство из мести, или это, допустим, какая-то внутренняя разборка, это все равно лишь шажок к той цели, которая является основной в конечном итоге. Достижение этих целей происходит не по отдельности людьми, которые просто как-то общаются друг с другом и знакомы, а достижение целей происходит именно с совокупной мощью организации. То есть, это подразумевает под собой что? Планирование, распределение ресурсов, концентрацию ресурсов и так далее. Второе – это структурированность. То есть, есть руководство, есть вертикаль подчинения и отдельные обособленные подразделения. Ну и численность. Вот ты говоришь, сколько. У итальянцев это от двух, у нас от трех. Да? То есть, по большому счету, мы понимаем, что там, где два – минимум, они уже могут организовать между собой организованное какое-то преступное формирование. Один будет капо, а другой будет...
Консильери.
А другой консильери. Да. Роли распределили, можно начинать. Да. Далее, устойчивость и сплоченность. Это еще один признак любого проявления организованной преступности. То есть, любое преступное объединение действует длительный период существования и отличается постоянством методов преступной деятельности и постоянством своего состава. При этом постоянство состава, как признак, не отменяет ротации этого состава. И при ротации этого состава преемственность в рамках организации, она все равно сохраняется. То есть, люди могут приходить, уходить, но структура будет существовать. У нас это достаточно сложно представить. Ну, как сложно. Допустим, была такая у нас команда «Ходи тактаж», да, в прекрасном городе Казани. Сколько они? Они лет 30 просуществовали, пока их там, да, всех в 2000-х годах там не пересажали. А, допустим, некоторые семьи существуют в Италии и по сию пору. То есть, допустим, семья Портанова, которая как поселилась в старом Палермо, порт, новый порт, да, как она там поселилась, так она по сию пору есть, а она ведет свое начало уже почти лет 100. То есть, организация...
Много,
да, организация остается, структура остается, а там уже сменилось народу 5 поколений фактически. Следующий признак – это, пускай будет небольшая тавтология, но тем не менее, организованность. То есть, четкое распределение прав и обязанностей между участниками, специализация, взаимозаменяемость, сюда же мы включим планирование, совместность деятельности и так далее. Следующий признак – это жесткая дисциплина. То есть, принцип иерархии, подчинение единому руководителю, его решениям. Это же и система наказаний. Та самая вендетта, да, как один из видов наказаний за нарушение принципов действия мафии. Это система поощрений, это различные неформальные кодексы, конспирация, сленг, клички, правила передачи информации и так далее и тому подобное. Далее, это наличие финансовой базы. У нас в России есть такой термин «общак». Мы же любим все делать общиной, да? То есть, поэтому...
Не только мы.
Не только мы. Но, допустим, забегая вперед, скажу, что у сицилийцев эта тема не прижилась. Они там пытались как-то создавать в некоторых семьях общие такие финансовые накопления, откладывать, так сказать, на черный день. Но что-то как-то у них не получилось, как-то у них то кто-то разворовывал, то они их там все тратили не по назначению. В конечном итоге они из этой проблемы стали выходить по-другому, и либо глава семьи помогает всем, либо они скидываются от конкретной ситуации. Но финансовая база все равно есть. То есть они свои усилия готовы все равно объединить в конечном итоге. Да и будем говорить прямо, кстати, да, мы говорим о нашем российском этом термине «общак». Это же тоже термин очень относительный.
Конечно.
Да.
То есть бывает форма такая, бывает сякая.
Он же не хранится в банке с надписью, да, «общак», да, заначка. Это может быть счет, который записан на имя руководителя тоже какой-то структуры. И он формально считается общими деньгами, но расходует их практически не подконтрольно тот, кто имеет к ним доступ. Такие случаи они бывали. Следующий признак – это техническая оснащенность. То есть, если мы обратимся к любой какой-то организованной преступной структуре, мы увидим, что у нее в обязательном порядке есть какие-то свои базы, схроны, оружие, специально приспособленные виды автотранспорта и так далее и тому подобное. Без этого не обходится просто никто. Это могут быть там набор палок, как у корейцев южных, у них же там с огнестрельным оружием плохо, но, мама дорогая, они там махают битами и режут друг друга ножами, тоже не очень кому-то будет легко, если кто им попадется. Поэтому все это есть. И вот эти признаки мы определили, и затем мы будем держать в уме, и потом в конечном итоге мы подумаем, а что же есть такое мафия с учетом этого всего. Дальше. Когда мы будем говорить о структуре мафии, мы будем исходить из нескольких принципов, которые мне кажутся достаточно здравыми и очевидными такими аксиомами. Первое. Коза Ностра на протяжении сколько? Лет 150 своей истории, зафиксированной, такой, когда мы можем четко проследить преемственность, она никогда не была жестко, скажем так, запертой в стенах неких правил и обычаев структурой. Она всегда мимикрировала, она изменялась, эволюционировала, приспосабливаясь к условиям окружающей среды. Просто если бы она этого не делала, она бы, естественно, не выжила. Мы это прекрасно понимаем. То есть, есть общество, в котором она действует, оно дает этому обществу вызов, соответственно, общество окружающее реагирует, и, соответственно, мафия тоже вынуждена как-то изменяться. Поэтому, допустим, клан, который функционировал в начале 20 века, и какой-то клан, даже тот же самый, та же самая Порто-Нова, она при наличии традиции криминальной, она все-таки немного другая, чем была раньше. Второй момент, который мы должны тоже для себя держать в уме, это то, что все внутреннее устройство мафии, вся ее иерархия, она заточена под основную цель ее существования, под совершение преступлений, под добычу материальных ценностей и нематериальных благ и влияние криминальным путем. Мафия существует только для этого. Я тут несколько читал размышлений разных ученых, особенно заграничных, и они там договорились до того, что мафия – это вообще не что-то преступное. Мафия – это субкультура, мафия – это философия. То есть
сицилийцы сами так про себя говорят.
Наверное, они им и напели, да. То есть, и все это, конечно, хорошо, если не знать, что мафия совершала и совершает иногда по сию пору, то тогда, конечно, может быть, она и субкультура. Но субкультура и философская система мафии, если вообще можно о ней говорить, да, как что тоже с натяжкой, это где-то, знаешь, даже не в первой сотне, скажем так, признаков мафии, ее приоритетов. Поэтому такие размышления и измышления, мне кажется, не более чем пустыми теоретизированиями. Третье. Когда мы будем рассуждать об иерархии мафии, прежде всего о структуре семьи, нужно понимать, что мы имеем в виду некий эталонный образец. Такой, знаешь, вот в Гринвиче, что там идеальный метр, да, находится?
Эталон, да.
Эталон, да. То есть, есть эталон и есть реальность. И мы, когда будем обсуждать особенно пирамидальную структуру мафии, как там передаются приказы и так далее, это такой вот идеал, как они хотели бы, чтобы это было в реальности, все было и проще, и сложнее, поскольку реальность сама, да, она немножко отличается от каких-то наших
измышлений.
Да, и устроений. Здесь такой можно тоже пример привести. Есть штатное расписание, допустим, какой-нибудь там войсковой дивизии, а есть реальное количество штатов. Также и здесь. Идеал, и как в мафии должно было бы быть, по их собственным представлениям, и то, как выводили структуру мафии различные прокуроры, судьи и так далее, и то, как оно было в реальности. Четвертое. Все, что мы знаем о мафии, мы знаем от... Это как ты правильно называешь? Вот эти субъективные источники. То есть
нарратив.
Нарратив.
То есть повествовательные источники.
Да. А повествовательными источниками являются показания раскаявшихся мафиози или пентити. То есть нету никаких письменных документов связанных, там, может быть, пара обрывков нашли у Бернардо Провенцано, когда его после 40 с лишним лет розыска все-таки поймали, но никаких сохранившихся письменных документов независимых, о которых бы говорилось, семья, не знаю, там, Чинизи состоит из главарь одна штука, значит, консильери две штуки, ничего такого нет.
Но оно же и нелегальное, собственно, именно потому, что все эти нелегальные структуры про себя отчеты документальные крайне редко составляют, зачем вам это надо.
Естественно. Мы, кстати, поговорим, пытались они составлять у себя письменную документацию, тоже достаточно были забавные истории и трагические с этим связаны, но в целом все, что мы знаем, это производное от тех показаний, которые давались на судебных процессах. Далее, если мы говорим о сицилийской Коза Ностре и о ее ближайшей родственнице американской Коза Ностре, нужно понимать, что при всем своем сходстве это абсолютно разные структуры, особенно эта разность стала заметна примерно с 20-30-х годов прошлого века. Поэтому в них есть и некие общие моменты, но в них разницы гораздо больше, чем общего. Поэтому их, скажем так, приравнивать друг к другу совершенно нельзя. Ну и, наконец, мы еще вот что обсудим. Понимать под устройством мафии просто иерархию нельзя. Нам мафию надо будет рассмотреть с трех аспектов, с трех точек зрения. Я нигде в едином каком-то связанном изложении такого варианта не встречал, мне пришлось компилировать источники, и я тут не знаю, насколько это удачно получится, такое мое маленькое ноу-хау, да, в этом плане, в плане освещения мафии. То есть мы обсудим иерархический ее аспект устройства, это та самая традиционная вертикаль, особенно вертикаль семьи. Мы поговорим о качественном аспекте устройства мафии, который нам покажет степень вовлеченности людей чести в текущую деятельность каждой конкретной организации. Более того, качественный аспект нам выявит те способы
участия. Люди чести, это, товарищи, напомним, это то, как мафиози сами себя называют.
Как они любят сами себя называть. Либо, как любили называть их советские журналисты, мафисты.
Мафисты.
Да, вообще замечательный термин. Такая красота.
Мафинчики.
Я думаю, они бы не поняли юмора, но их никто не спрашивал. Да. Так вот, качественный аспект нам показывает, скажем так, параллельную иерархической организации структуру действия Коза Ностры. И, наконец, есть эволюционный аспект устройства Коза Ностры. Нам будет ясно, когда мы к нему обратимся, как Коза Ностра развивалась в динамике, в плане развития своих поколений. Итак, непосредственно теперь перейдем к устройству. Я тут себе даже выписал, Фридрих Энгельс сказал, да, семья – экономическая ячейка общества.
Да.
Экономическая обычно выбрасывают.
Да, просто ячейка.
Ячейка общества, да. Но, перефразируя, можно сказать, что семья – это ячейка общества чести. И тут мы не ошибемся. Мы будем абсолютно правы. Это действительно первооснова Коза Ностры.
Слушай, а если мы, извини, пожалуйста, отскочим назад, да, к определению, все-таки это очень важно. Я вот все слушал. И, например, средневековая банда, там 100 человек, да, просто бандиты. Я не имею в виду наемная банда, а именно преступники, обычные преступники, маргиналы. Вот они живут где-нибудь там в лесу, в землянках, у них есть тетка организации, есть там начальник, у него условно лейтенанты и так далее, вплоть до рядовых. Они вооруженные, конечно, они занимаются насилием, 100% совершенно преступной деятельностью с целью извлечения себе прибыли, они организованной преступностью являются.
Если мы подойдем с чисто позиций юридических и возьмем, допустим, банду Робин Гуда.
Вот, кстати.
Да,
или кстати. Тех пацанов, которых показали в фильме «Семь самураев».
Или тех пацанов, которых показали, да, в этом фильме. Но банда Робин Гуда – это на самом деле классическая ОПГ.
Да, безусловно.
Это просто вот далеко ходить не надо, там есть распределение ролей, там есть материальная база. Там есть общак, да, там есть коррупция, там есть все. Вон отец Стук, да, это же типичный пример сращивания. Что же так, мы же прекрасно понимаем, что была церковь во времена средневековой
Англии. Сращивание идеологического аппарата церковью с преступным миром.
И не просто даже идеологического, но и управленческого, да. То есть отец Стук это же кто? Это фактически чиновник.
Это, церковный. Если он был настоятелем прихода, это как у нас начальник ЗАГСа.
Да. Человек, на котором завязана регистрация всех сколько-нибудь важных событий. Да, да. Это классическое ОПГ. Так что здесь все хорошо. Да. За «Семь самураев» не скажу. Как-то я не очень хорошо помню.
Но они там показаны только в том смысле, что туда приехало там 40, что ли, 9 человек, сейчас уже не помню, на конях вооруженных. У них был командир, у командиры были подчиненные, у которых были в конце свои подчиненные.
Но они же собрались ради какой-то конкретной цели, по-моему, нет?
Ну, они просто грабили. Вот или... конкретно сейчас они грабили, извините, и занимались рэкетом, потому что в деревню, которую
это очень важно,
защищают самураи, они приезжают, судя по фильму, далеко не первый раз.
Тогда это тоже,
и, конечно... и крестьяне очень сильно недовольны, говорят, что у нас урожай был очень плохой, нам нечего вам дать. Они говорят, а тогда мы приедем скоро уже совсем в другом качестве, если не будет того, что мы просим, ну, посмотрите,
будет,
что
не будет. Не будет вас
тогда. Да.
Постоянство состава, нацеленность на особо тяжкие преступления, материальная база, опять же, соподчиненность есть тоже ОПГ. Причем, если мы говорим, сколько их, 49...
Так это, много большого ПГ.
Это нехилая, так-то по аналогии семья мафии получается. Их там, кстати, очень редко, когда было выше 50 человек, именно людей чести в какой-то семье. Это считалось круто, если их столько было. Там человек 15, это уже серьезно было. Ну а теперь непосредственно по названию, да?
Да.
То есть, как называлась, мы все говорим, семья, да. В оригинале по-итальянски это «ла фамилия». Но также употреблялись такие термины, мы уже понимаем, клан, коска, и еще употреблялся термин «баргате».
А коска что такое?
Коска – это в переводе с итальянского либо напрямую клан, либо это артишок, латук и так далее. То есть, смысл был в чем? Есть у артишока корень – это глава, и из него произрастают листья – это подчиненные. То есть, вот они проводили такую... поэтическую, наверное, какую-то свою аналогию, да, что коска, соответственно, перенеслось у них на название семьи.
Угу.
А термин «баргате» так называлось, это было название предместья Палермо в конце 19-го, начале 20-го веков, как раз когда мафия стала перемещаться в столицу Сицилии.
Они же смотрим первый ролик, да?
Первый ролик и второй ролик.
Да.
Да, и второй ролик. Как раз когда мафия стала перемещаться в столицу Сицилии, она, естественно, первоначально вот в этих предместьях начала функционировать. Правда, эти предместья, они, если уцелели, они сейчас центр города считают. Ну, так получилось. Палермо растет, да, что поделать.
Кстати, в Палермо очень интересно, в смысле приверженности традициям.
Да.
У них там, по-моему, до начала 20 века, уж до конца 19-го точно строили дома, на которые смотришь и понимаешь. Так это же римская инсула. Вообще ничем не отличающаяся от первого века нашей эры.
Кстати, самое распространенное имя, знаешь, какое сейчас в Палермо?
Цезарь, Чезаре?
Нет, Мухаммед.
О, неплохо.
Да, Палермо меняется постепенно. Слегка
поменялось.
Так вот. В какой-то момент времени, особенно в 70-е годы, когда еще не было развито, не был развит институт пентита, вот этих раскаявшихся, и исследователи мафии, они имели гораздо меньше информации, существовала определенная путаница в понятиях. То есть, допустим, такой известный журналист Микеле Пантелеоне, а это...
Мы его упоминали уже, да.
Упоминали, а это так, на секундочку, человек, который в свое время считался вообще самым главным знатоком мафии и ее дел в Италии. То есть, он, допустим, писал, что Коска – это объединение нескольких фамилий одной или близлежащих местностей, специализирующихся на том или ином виде преступного промысла. А доктор Аллегро, Мельхиоре Аллегро, о котором мы тоже говорили в одной из прошлых передач, это человек, который в свое время, годы, по-моему, в 30-е или 40-е, он уже на преклонных годах, он дал показания на свою родную семью, мафиозную, в которой он участвовал, эти показания благополучно забыли. Да, и они всплыли только годы, по-моему, в 60-е и 70-е, когда он уже умер, их напечатали в газете в какой-то, я уже не помню. У меня, кстати, на текст его этих рассказов есть. Вот, я тоже их нашел его в конечном итоге. Так вот, Мельхиоре Аллегро, наоборот, говорил, что Коска – это составная часть большой семьи. А такой автор, тоже нами упоминавшийся, как Дидье Гулар, писал: «Сомнения возникают по поводу того, образуется ли семья из нескольких Коск, или, напротив, Коска – это объединение нескольких семей. Существует предположение, что эти два слова – синонимы». И, как показало время, Дидье Гулар был прав, потому что, когда начали давать свои показания Бушетта, Конторно, Кальдерони, Винченцо Марсало и прочие пентита, они... разницы между Коска, между Ла Фамилия, между кланом они не видели. Для них это все одно и то же. Это первоначальная структура мафиозного объединения.
Ну, мне так сразу и показалось, что если такие расхождения в показаниях, значит, самим носителям термина было решительно пофиг, как это называется.
Да, главное...
Работает же.
Работает, главное, что действует. Ну, понятно, что семья – это был самый распространенный термин. Основой семьи всегда была жесткая территориальная привязка. Причем неважно, где функционирует семья, это может быть сельская местность, допустим, там пара каких-то поместий, это может быть городок, деревушка, это может быть пятачок в Палермо, но у каждой семьи есть своя конкретная территория, и от этой территории семья получает название не от наименования лидера, не от какого-то признака, а исключительно от территории. То есть, допустим, Бушетто происходил из вот этой самой Порто-Нуово в Палермо. Братья Кальдерона, они происходили из Коски в Катании. До примерно 80-х годов Катания – это Дальний Восток Сицилии, назовем так. Да. Да. Там была всего одна мафиозная семья. Леонардо Витали, один из тоже пентита, он происходил из семьи Альтерелло ди Байда, что в Палермо. А Тоторино, тот самый знаменитый коротышка, который в конечном итоге сделал Корлеонези, скажем так, доминирующей силой в Коза-Ностре, он командовал и происходил из мафиозной семьи Корлеоне. Корлеонези и Корлеоне – это разные понятия, мы их коснемся. А, допустим, Джузеппе де Кристина командовал Коской из местечка Риези, что в провинции Кальтанисетта. Ну и, наконец, был такой товарищ Стефано Бонтате, это один из основных противников Тоторино, его убили в конечном итоге. У него была красивая кличка «Принц Вилла Грации».
Это был такой... Ничего себе!
Да. Ну, фотографии потом, я не помню, еще не высылал, как-то мы сделаем. Такой был товарищ очень интересный.
Вилла Грация – это что получается?
А это тоже в Палермо.
Дом, я пытаюсь перевести.
Не скажу, не помню. Вилла.
Ну, вилла – это
красивая
дом.
Вилла.
Вилла – это дом. Ну, да, наверное, красивая вилла.
Ну, может быть, знаешь, кстати, почему такой у него был такая кличка? Он на месте отцовского дома построил новый. Вот там его снес, и вот один в один там отстроил себе виллу. Может быть, из-за этого. А семья у него называлась Санта Мария ди Джезу. При этом власть клана на территории, которую он занимал, была неприкосновенна. Суверенитет был абсолютный вне зависимости от размеров семьи. И если человек честь...
Что же Грация? Это же милость. Дом Грация. Милости.
Дом милости.
Во.
Ну, Грация – это же муза, да?
Ну, оно же переводится же на нашинский. Грейс, благодать, милость, то же самое. Дом благодати, дом милости.
Дом благодати, кстати, очень красиво звучит, да. Благодатный принц.
Да, мне очень нравится, вот, потому что они, конечно, итальянские, там читаешь их раскопки, например, там, если мы заговорили про Италию, их там, например, это русская культура Виланова. Да. Абсолютно вот эталонная. Вот Виланов, все, о, Виланов, Виланов. Это просто всего лишь новый дом. Все.
Новый дом. Там нашли.
Там их первый раз нашли.
Вот и все. Что ж, как неандертальцы, да?
Неандерталь, пещера.
Да, пещера, неандерталь, да. Так вот.
Нашли бы их раньше в Шапель-Осене, если бы Шапель-Осен раньше нашли, были бы не Шапель-Осенцы, а не неандертальцы.
Сложнее произносить было бы.
Ну да, я думаю, что французам нормально.
Им-то да. По барабану. Так вот, возвращаясь к семье. Какая бы ни была семья, большая, маленькая, неважно, ее суверенитет над территорией был абсолютным. Если чужой человек чести хотел что-то совершить на территории семьи,
попроситься
надо было попросить разрешения. Если не попросишь разрешения и накосячишь, начнется война. А войны могли длиться, как показывает практика, десятилетиями. Допустим, такие были, мы уже тоже о них упоминали, такой род грека. И у них было две ветки. Одна командовала на протяжении тоже многих поколений в Чакуле, а другая в Крокеверде-Джардине. Это они... Два городка, они через проезжую часть друг от друга находятся, это все предместье Палермо тоже, по большому счету. Так вот, они между собой то мирились, женились и соединялись, то воевали так, что они там, у них кровь текла струями по мостовым, там вплоть до женщин друг друга резали, и это длилось у них народная их забава на протяжении многих-многих-многих лет. То есть они там уже забыли, из-за чего воевали, но.
Но надо воевать.
Воевать надо, да. Деды завещали. Да. Так что война делала у сицилийцев такое.
Кстати, яркий признак пережитков родового строя, о котором мы говорили в первом ролике.
Так а если мы обратимся к мафии, ее устройству дальше мы поговорим, там же вообще классическая военная демократия на самом деле. Просто когда мы будем сейчас обсуждать должностных лиц, так называемых, да, мы к этому подойдем. Если говорить о количестве семей мафии, то сосчитать их, конечно, трудно. Какие-то семьи существовали десятилетиями, какие-то соединялись, какие-то уничтожались под корень. То есть случаи бывали разными. Ну, допустим, Томмазо Бушетта на середину 20 века насчитывал в Палермо только более-менее серьезных семей, с которыми надо считаться, почти два десятка. А Палермо. Ну, сейчас там, наверное, маленькая. Миллион живет, а тогда-то там жило, наверное, 1500. То есть город не маленький, но и не особо-то и большой на самом деле. И по площади он очень небольшой. И кроме вот этих примерно 20 крупных только семей в Палермо, он еще упоминает порядка 20 семей, которые функционировали на западе Сицилии. То есть это в основном район Трапани. И еще, если мы. На юг немножко уйдем, это район Корлеоне. Угу. К началу середины 1990-х годов, по информации Министерства внутренних дел Италии, в провинции Палермо, то есть Палермо и округе, ты смотришь,
сколько. Я срочно ищу население. Палермо стало очень интересно. Да. Я все слушаю.
Да, так вот. На середину 1990-х годов.
Сейчас у них 663 770 человек проживает.
Так вот. А тогда-то было 1300, получается.
Ну да, типа того.
300-400. У них же даже эта численность набралась благодаря мафии, потому что в 50-е годы начался строительный бум.
Да.
И они там посносили свои старые инсулы, понастроили бетонных коробок, похуже, чем у нас. Просто без отопления, без удобств и так далее. Они осваивали деньги государственные. И туда люди заселялись просто толпами.
Так то вот, есть, получается, город ну где-то как три Новгорода наших. Вот так вот по населению.
Ну да. Три Новгорода. Ну, я не знаю, 600 тысяч. Он по площади как центральная часть Петербурга, наверное, историческая. так если разобраться, он небольшой.
Ну, то есть, такой, как это, концентрированный Саратов, вот так вот. То есть, Саратов, он плоский весь, и поэтому большое занимает пространство.
Слушай, Саратов, на самом деле, я живу в Саратове 5 лет. Саратов, он не совсем плоский, он на холмах стоит.
Нет, я имею в виду, что одноэтажно, двухэтажно, очень много такой застройки.
Старинной застройки очень много в Саратове, да, такой, очень много. Центральная часть Саратова очень компактная.
Да, конечно. Да,
там
он... Я там тоже бывал много раз.
Зажат в теснинах.
Раз 20, наверное.
Да, мы с тобой, может быть, даже одновременно там бывали. Я не исключаю.
Я первый раз в 95-м, с тех пор много-много раз.
И я первый раз в 95-м. Я там учился.
Ничего себе.
Так что вот так. Так вот, по информации Министерства внутренних дел итальянском. На середину 1990-х годов насчитывалось в провинции Палермо примерно 56 кланов,
ого,
из которых было известно порядка 1300 участников. В соседней провинции Трапани на западе было 11 кланов и примерно 550 участников, зарегистрированных в органах внутренних дел, то есть тех, кого они выявили. В Агридженто 16 коск общим числом в 242 человека, а в Катании, той самой на востоке Сицилии, было уже не одна, а целых три семьи, в которой было аж целых 320 человек.
Ого.
Но когда мы говорим о численности мафии, о численности вот этих семей, и мы этот вопрос еще непосредственно объясним через тот самый качественный аспект. Забегая вперед, скажу, что здесь подразумеваются не только те люди, кто прошли посвящение, то есть непосредственно люди чести, а еще так называемые филиаты. То есть, если проведем грубую аналогию, были граждане Римской Республики или Римской империи, и были, которые служили в легионах, и были вспомогательные войска. Вроде бы тоже в Римской армии служат, но гражданами не являются.
Федераты.
Федераты. Точно так же и здесь. Любой клан – это граждане и федераты. Мы еще этого коснемся. Таким образом, даже вот из этой статистики видно, что плотность, скажем так, заселения Сицилии мафиозными семьями, она была различна. В Палермо наибольшее число.
Это кошмар вообще, если их там тысячи человек.
Так а все деньги-то где?
Ну, понятно.
Да,
все, на 300 тысяч населения получается один бандит на 300 человек.
Не-не-не, это только зарегистрированных, те, кто попадались.
Ну,
да, в те, кто попадались.
Да и так-то немало.
Ну, это немало. Так, ну, эту цифру надо минимум в три раза.
Ну, понятно, да. То есть их было больше, чем полиции заметно, я так подозреваю.
Естественно, их было гораздо больше, чем. Почему с ними сделать-то ничего не могли очень долго. Так вот, если мы будем говорить о концентрации семей, то увидим, в Палермо их больше всего, затем идет Трапани, затем идут Агридженто и Кальтанисетта, меньше всего было семей на востоке, в Катании, а, допустим, такие регионы, как Мессина, Сиракуза и Рагуза, они вообще не были затронуты мафией, мафии там не было в принципе. И даже из этих регионов, где мафия была, только в Трапани и Палермо мафия, скажем так, занимала монополистическое положение. Во всех других регионах не нужно думать, что Сицилия – это только мафия. Там других банд, которые не связаны принципами Коза Ностры, хватало всегда. Так вот, только в Трапани и в Палермо мафия была безраздельно господствием. Во всех остальных регионах мафия вынуждена была как-то существовать с другими крутыми ребятами. Например, в той самой Катании братья Кальдероны, которые командовали до 70-х годов местной группировкой, они были вынуждены договориться и инкорпорировать в свои ряды группировку некого Сальватора Ланзафаме, который возглавлял команду грабителей очень серьезную. С ними справиться не могли, поэтому не можешь победить – возглавь. Соответственно, вот они их приняли к себе. Ну и, наконец, если мы говорим дальше о территориях, на которых действовала мафия, то нужно, наверное, пару слов сказать о так называемых заморских территориях. Мы уже упоминали Коза Ностра Американо, которая образовалась из Сицилийского союза в 20-е годы, под занавес 20-х годов, и вбирала в себя не только, собственно, сицилийцев, но и итальянцев неаполитанского происхождения и калабрийского происхождения. Так вот, примерно до 20-30-х годов сицилийская и итальянская и американская Коза Ностры практически не разделялись. Это считалось фактически одной структурой – дочерняя организация и основная. Ну, опять-таки, не по влиянию, а по степени, как финикийской колонии, да? То есть, Карфаген – это что? Это дочерний город от кого? От Тира, да, или от Сидона был? Главенства не было, но преемственность также и здесь. И, допустим, человек чести из США первоначально считался таковым же и на Сицилии. Но примерно с 30-х, а особенно с 50-х годов, эти две структуры абсолютно четко разделились. И если ты был мафиоза на Сицилии, то в Италии, то в США, извини, дорогой, мы знаем, кто ты на Сицилии, но у нас ты еще такого статуса не заслужил. То есть организации были полностью разными. После того, как к власти в Италии пришел Муссолини, очень был лихой товарищ, он устроил на Сицилии в отношении общества чести определенного рода террор. Там их пощипали очень сильно, и дошло до того, что несколько человек из Палермо и из Кальтанисетты вынуждены были даже бежать, и бежали не куда-то, а они бежали в Тунис. И в Тунисе образовали самостоятельную семью. Там примерно лет 20 или 30 была отдельная Коска в городе Тунисе. И только когда уже Вторая мировая заканчивалась, там союзники же тоже туда пришли, они их быстренько депортировали обратно, чтобы не безобразничали, а работали обратно на Сицилии. То есть, эту Коску ликвидировали. Больше того, из показаний доктора Мельхиора Аллегро следует, что вполне вероятно, и раньше, и в Тунисе, и, кстати, в Марокко существовали не просто филиалы семей сицилийских, а были прямо отдельно действующие семьи. То есть, они там работали, что-то там делали. Так вот, но по общему правилу, мафиози, которые функционировали в других городах, например, в Риме, например, в том же самом Неаполе, в Венеции, в Милане, они не образовывали самостоятельных семей, а были, ну, скажем так, прикомандированными. То есть, допустим, в Милане вообще было очень много ребят с Сицилии. А произошло это почему? Потому что итальянское правительство в своей великой мудрости, оно не нашло в 60-е, 70-е годы иного выхода борьбы с мафией, кроме как отправлять их в ссылку. Но если у нас там ссылка это какое-нибудь Шушенское, да, то у них ссылка на север, куда? В Милан.
Отлично.
Да, прям вообще беда-беда. И они надеялись что сделать? Они надеялись таким образом семьи
общественного
общества расколоть и разобщить, а это привело к обратному результату.
Они разрослись территориально.
И они не просто разрослись территориально, они фактически еще и Милан захватили под свою собственную власть. То есть, если уж лидер Корлеоне Лучано Лиджи там очень хорошо себя чувствовал и работал, так о чем говорить, да, то есть, в результате они только, я имею в виду, они правительство итальянское, они только помогли Коза Ностре в ее нелегком труде.
Так, а как Муссолини с ними справлялся вообще?
А Муссолини туда же прислал этого генерал, как его, Чезаре Мори, или как там, железный префект Чезаре Мори. И тот, а началось это все с чего, да, борьба Муссолини с мафией. Там такой был анекдотический случай, что вообще мафия, она вроде бы как даже в свое время финансировала Муссолини на его пути. И все шло хорошо. И Муссолини там в 20-е годы, как-то он, когда наконец его признал король, да, там все, он приехал.
Виктор Эммануил III.
Да, так вот, когда Муссолини приехал на Сицилию, он там стал совершать вояж. Естественно, что у него там своя охрана, свои машины, все. И вот он подъехал там к какому-то городу, я не помню уж какому, потом как-то будет еще этот момент поясню. К нему подходит местный босс мафии, ну, его представили как вот уважаемый человек, вот наша местная власть вот здесь. Он даже какой-то, может быть, пост занимал, этот местный капо. Он подошел к Муссолини и сказал ему: «Ваша честь, уважаемый там, премьер-министр, грубо говоря, а чего вы волнуетесь? Зачем вам эта охрана, ваши автомобили и так далее? Здесь я закон, здесь, как я скажу, так и будет. Можете быть уверены, с вас пылинка не слетит без моей команды. поехали со мной, с моими людьми, оставьте всех здесь и так далее. Естественно, Бенито
Муссолини... Расстроился чуть-чуть. В смысле, это ты закон, а я?
А я кто тогда? Да. Он вернулся в Рим, вызвал вот этого Чезаре Мори, сказал ему, значит, вот, чтобы вот этих вот не было никого. Тот приехал и, невзирая и пренебрегая судебными процедурами и прочими ненужными условностями, просто зачистил там все вот практически до нулевого уровня. Так что на какой-то момент времени мафия там, ну, не перестала существовать, но им было очень тяжело, и в том числе поэтому, в том числе из-за этих причин, мафия и поддерживала, в частности, вторжение американских войск в 1944 году на Сицилию. Там же тоже есть детективная история с участием американской Коза Ностра в лице Лаки Лучано.
Да.
Да. И
хрени насочиняли по этому поводу очень много.
Там, конечно, эти все сказки про шелковые платки с монограммами, которые там на
танках... Туда-сюда слали,
да,
и на танках возили.
Да, да. На самом деле, все это, конечно, скорее всего, чушь, но имеет под собой определенное историческое зерно. Во всяком случае, сицилийцы и их движущая сила в лице мафии, они какой-то период времени пытались даже устроить так, чтобы Сицилия стала заморским штатом США. Это было, это было, такой момент имел место. Так вот, возвращаясь вот ко всем этим, возвращаясь к прикомандированным, назовем это так, мафиози. То есть в Милане, допустим, функционировали не только корлеонцы, но была десятка от Коски Риези, который командовал Джузеппе Ди Кристина. Были, работали и специализировались на наркотрафике ребята из семьи Баланетта из-под Палермо, которыми командовали Пипо Альфредо Бона. Кстати, я этого Альфредо Бона еще чуть позже вспомню. Это был Каппадочино, начальник десятки, которая работала в Милане. У него произошел очень серьезный конфликт с миланской, назовем ее так, братвой, который закончился печально для миланской братвы. Ну, мы еще к этому подойдем.
Неужели они наркотиками торговали? А в фильме «Крестный отец» было сказано, что никаких наркотиков тут не будет.
К вопросу о том, никаких наркотиков не будет, мы сейчас, когда мы станем обсуждать появление комиссии, Палермской комиссии, как она образовалась, вот там вот один в один история, как не должно быть наркотиков в Америке, в кавычках «не должно быть». Там приезжал такой господин Бананна, да, авторитет из США, и вот он прям вот совсем не хотел, чтобы не было наркотиков в США. Так вот, были, соответственно, филиалы и в Риме, допустим, Пиппо Кало, тот, который командовал Коской Порто-Нуво, он одно время в 70-е годы скрывался в Риме и там же и работал со своими верными товарищами, а две семьи Санта-Мария-ди-Джезу, который руководил принц Вилла Грации, и корлеонцы, они держали в Риме свой оперативный, не знаю, стратегический резерв. У каждого там было примерно полтора десятка головорезов, которые сидели на зарплате и были исключительно заточены под убийство. То есть, готовились к войне и отправили туда подальше товарищей, чтобы они там отсиживались и в случае необходимости работали там, где им прикажут. В Неаполе тоже была мафия, как это ни странно.
То есть, при наличии каморры своей еще и мафии.
А вот сейчас я тебе расскажу, как была камора и мафия. Да? То есть, в Неаполе в середине 20 века были посвящены в мафию братья Заза. Это были местные серьезные контрабандисты. Они основали свою отдельную неаполитанскую коску, семью мафиозную. У них работали также другие авторитеты, там братья Сикорио, Нунцио Барбаросса, Чиро Моцарелло и другие. И эта коска, она примерно до 1000...
Какая фамилия Моцарелло?
Моцарелло, да и Барбаросса неплохая. Да и имя Чиро, да, это кто? Это Цезарь?
Да.
Или, подожди, Чиро Цицерон.
Это Цицерон был бы Кикерон.
Кикера, да. Чиро. Ну, это распространенное же у них имя.
Да, весьма. Как у нас Чичерины.
Да. Кстати.
Они же вместе приехали с Софьей Палеолог из Италии, Чичерины.
То есть, эта певица, она
Нет, Чечерин, Чечерин настоящий, который у нас был нарком.
Тот самый Чечерин. Да. Я-то видишь.
Я не знаю, они родственники, нет, я не в курсе. Вот. Но они вот, да, это были супер родовитые дворяне, потому что они с итальянцами приехали в свите Софьи Палеолог.
У меня Софья, Чичеро. У меня Софья Палеолог, к сожалению, ассоциируется с тем кошмаром, который сняли.
У меня тоже.
То есть я тоже, да, уже, наверное.
Я вынужден был разбирать, у меня травма. Да.
Так вот, происходило так, что вообще на самом деле порой было сложно понять, где кончается мафия, начинается камора, или, допустим, кончается андрогета, начинается мафия. Потому что вот были такие нувалитти, это камористы в Неаполе, они работали в пригороде Неаполя Марана. Так вот, они одновременно были и бандой каморы, и одновременно отдельной семьей мафии. И они, кстати, были союзниками корлеонцев. А, допустим, основатель такого знаменитого неаполитанского клана Казалези, наверняка слышал.
Да, конечно.
Да. Это кто был? Это Антонио Борделлино и братья Скиавоне. Они тоже, на самом деле, состояли в Коза Ностре. Но они, правда, были сторонниками не корлеонцев, а Стефано Бонтате, Бушетте и прочих. Но суть не меняет. Это были одновременно и клан Каморы, и клан Коза Ностре. Но при всем при этом надо отметить честно, что и мафия недолюбливала своих соседей по опасному бизнесу, и те их тоже не очень любили, потому что как там те же самые братья Заза не числились в Коза Ностре, но когда появилась удобная ситуация, они определенное время были сильно завязаны на семейство Грека, но после того, как начался Максипроцесс, они как-то с мафией очень быстро порвали и вспомнили свои корни, видимо, что они все-таки камора.
Мы не такие.
Мы другие, оказывается. Да. Да. Так вот. Что касается этой самой неприязни, если мы обратимся к книгам Роберто Савиано, известного товарища, который написал «Гоморру», который написал «0-0-0», он описывает взаимоотношения Ндрангеты и Каморры с мафией с точки зрения Каморры и Ндрангеты. И видно, как ребята из Неаполя и из Калабрии, как они мафию презирают. Не очень они хорошо отзываются, считают их тупыми южанами, назовем так.
Да, да. Братская любовь в Италии процветает. Чем дальше от севера на юг, тем сильнее.
Тем сильнее любят они друг друга.
Да.
Могу сказать сразу, что сицилийцы им отвечали полной взаимностью. Если почитать воспоминания того же самого Бушетты, которые он на склоне лет умудрился дать, или Антонина Кальдероне, я их тут отчаянно переводил с итальянского, потому что в русском переводе нет. Так вот, они отзываются, допустим, о калабрийцах, ну, просто как о людях конченых, прошу прощения. То есть, мало того, что это идиоты, так они, по мнению мафии, не умеют... Мы же как привыкли, что если Ндрина, то есть ячейка Ндрангеты, то там все кровные родственники. Ну, подразумевается так.
Ну, да.
А, допустим, Бушетта говорит, нет, было совсем по-другому. Они к себе принимали всех, кого ни попадя, и вообще вся Ндрангета кишела информаторами из полиции. Допустим, мы бы никогда не удосужились принять в свои ряды тюремного надзирателя. А в Ндрангете это было запросто.
Пожалуйте.
Пожалуйте, заходите к нам, да. Так вот, пытались основать семьи мафии в Калабрии, и был такой эпизод. Где-то году в 55-57 глава, кстати, он умер в 57 году, Альберто Анастазия, глава семьи Гамбино, кстати, калабриец по происхождению, он решил основать свои филиалы семьи Гамбино в Калабрии. Ну, вот ему хотелось, чтобы у него на его родине была семья Гамбино тоже. Для этого он попросил, тоже такая была многоходовка, он попросил уже находившегося в Италии Лаки Лучано, чтобы тот ему с этим делом помог. Лаки Лучано вышло некого Джоакино Пеннино из Палермо, чтобы тот ему помог. И вот таким крюком они уже обратились в Калабрию, Там нашли местных авторитетов Паоло Ди Стефано, Момо Пирамали и Антонио Макри и попытались организовать что-то такое среднее, калабрийско-американско-сицилийскую какую-то коску. Ничего у них не вышло, перессорились, и это все так это и затухло. Ну, теперь мы, наверное, перейдем к иерархии семьи и начнем с основания, с рядовых. Мы уже говорили о том, что с момента, как обычный простой никчемный гражданин становится настоящим человеком, человеком чести, он делается привязанным к своей семье, в которую его посвящают, именно криминальной семье, и выйти из нее самостоятельно не может, как правило, состоит в одной семье, случаи перехода из семьи в семью были очень редкими, и является полноправным гражданином этой семьи. В Сицилии на первоначальных этапах формирования происходило следующее. Семьи в основном формировались по кровнородственному признаку, как это старались делать в Калабрии, в соседней. Но на Сицилии от этого кровнородственного принципа очень быстро отказались. Дело дошло до того, что в Сицилии в Коза-Ностре приняли правило, согласно которому вообще старались не допускать в одну семью мафиозную близких родственников.
Ну, чтобы они там кубла не образовывали.
А они там образовывали кубло такое, мама дорогая, да. Все правильно ты говоришь, потому что семья мафиозная, она формировалась исключительно благодаря личным качествам ее участников. То есть подразумевалось, что если ты человек серьезный, тебя знают на протяжении 2-3 поколений, у тебя репутация не запятнана на эти два поколения ни связями с органами, ни какими-то прочими другими моментами, ты можешь стать членом мафии. Так вот, а если принимать в мафию родню, то, естественно, они будут образовывать свои какие-то соответствующие внутренние такие оппортунистские группы, да, субкланы. И тогда принцип формирования и принцип вот этот подразумевавшейся военной демократии, которому была привержена любая мафиозная коска, по крайней мере, теоретически, он оказался бы нарушен. И это правило, оно привело к чему? К тому, что не просто, ну, скажем так, оно постоянно нарушалось. То есть мы же прекрасно знаем, чем чаще издается закон на какую-то тему,
тем хуже, значит, его выполняют.
Тем хуже он выполняется, да. И точно так же было в мафии. Они постоянно на всех своих собраниях комиссий, вот как они в 1957 году определили, что нельзя более чем два родственника кровных, близких, находились в одной семье, но если все-таки так получилось, то они не должны одновременно занимать руководящие должности. Так вот, при каждом своем совещании они постоянно об этом говорили.
Теперь все-таки не должны. Теперь вот точно
вот теперь не должны. Да. Предпоследний раз не должны. Ну и так далее. И все равно это происходило без конца и постоянно. И в сицилийской мафии очень много, кстати, случаев, когда именно так и происходило, когда какие-то родственные группы они захватывали руководство семьями, совершали своеобразные перевороты. Так вот, говоря о пирамиде, сицилийская мафия имела в основе своей вот этих самых рядовых. Их называли, как правило, пичотти. Пичотти – это мальчишка, парень, пацан. Иногда называли солдаты. Перевод, я думаю, не нуждается. Ну и изредка употреблялся термин опираи, то есть рабочие, работники. На самом верху пирамиды был глава этой, был глава группировки, назовем его так, некий президент или конституционный монарх этой группы, который тоже имел разные названия, его по-разному называли. А посерединке располагались офицеры среднего звена, командиры так называемых децин, десятков. Десятков, да. Ну и несколько в стороне находились канцелярии, советники. А также был кто? Был, естественно, заместитель, вице-президент. Это, опять-таки повторюсь, такой встречающийся во всех или почти во всех соответствующих интернет-ресурсах пирамидальный принцип. Он очень красиво рисуется всегда, но он вот так можно подчеркивать, потому что он не совсем правильный на самом деле.
Так ну, вот. То есть, когда главный капо знает двух капо,
это
там 10 капо по матчу, а уже эти капо распоряжаются
непосредственно. В Сицилии это не работало. Ну, если в семье мафии 15 человек.
Ну, понятно, что там. Все всех знают,
естественно. Все всех знают. Все друг с другом пьют кофе, ходят на крестины, ездят играть в подпольные дома и по девочкам, чтобы их не заметили.
Да, главное, ну, если учесть, что там 600-300 тысяч. Даже не 300 тысяч населения. Конечно. Было в Палермо, так там без всякой мафии все всех и так
и
знали.
И так все будешь знать, конечно. Поэтому, что там? Понимаешь, вот этот принцип – это для Америки. Если мы возьмем в расчет Нью-Йорк, сколько живет народу в Нью-Йорке, и даже жило в 50-е годы, и на весь Нью-Йорк 5 семей. Там, допустим, Джо Бананна, он за всю свою долгую жизнь мог в лицо не знать всех своих солдат. Если мы обратимся к фильму, как же он, Джонни Браско, там помнишь, как герой...
Донни Браско, наверное.
Донни Браско, да. Прошу прощения. Там помнишь, как герой, господи, Аль Пачино, как он все жалуется, что его обделили, как они там обсуждают повышение, карьерный рост и так далее. Так... Герой Аль Пачино, бедолага, он, скорее всего, босса своей семьи.
Никогда и не видел.
Или мельком, знаешь, там, откуда-то с 15-го, так сказать, ряда толпы. То есть, в Америке это работало, в Сицилии так не бывало, так не получалось.
Но... То есть, в Америке семьи были больше?
В Америке семьи были гораздо больше, гораздо многочисленнее, гораздо они работали на широких масштабах. То есть там все было совершенно. Американская семья – это корпорация, это бизнес-проект, это бизнес-консорциум, а итальянская семья – это семья, это группа единомышленников.
Ну, то есть, если говорить по-нашему, это дружина получается, так потому что они не обязательно родственники.
Так это и была дружина, и если люди… Тоже забегая вперед, скажу. Вот, допустим, сидят два мафиози. Вот один из них КПДЧина, десятник, а второй рядовой. И они дружат между собой. Но может пройти 3 года, и рядовой станет капо. И он будет решать, вот этот КПДЧин, с которым он пьет кофе, он будет КПДЧиной, или он станет рядовой, или он станет вице-капо. Все завязано на личные отношения было всегда. Понимаешь, в чем ситуация? Так вот. Разумеется, как бы мы ни говорили сейчас о таких моментах, не нужно думать, что дисциплины там не было. Дисциплина там была в нужных случаях, мама дорогая, какая сильная. И не зря Джузеппе Фальконе, он когда давал интервью Марселе Падоване, Джузеппе Фальконе – тот самый судья, который организовал Макси-процесс, человек, который знал мафию как никто другой. То есть, это человек, который был ходящей энциклопедией в свое время. Он не зря сказал, что те, кто умеют подчиняться и выполняют поручения максимально четко, имеют гарантированную карьеру в обществе чести. То есть, человек кратко охарактеризовал, что нужно делать для того, чтобы подняться наверх.
Рот закрыть и работать.
И работать, да, спокойно. И будет все хорошо, если останешься жив. Формально, с формальной точки зрения, все печати были, конечно, равны. Но тут, как у Джорджа Оруэлла...
Некоторые поровнее чуть-чуть.
Некоторые были поровнее, да, потому что существовали свои линии отсечения. Сейчас я поясню, что это значит. Вот мы вернемся к этим двум мафиозам, которые между собой пьют кофе. Да? Один из них – КПДЧина, а второй – рядовой. Они между собой общаются на «ты». Один там другого крестит детей, отдыхают вместе, воскресные обеды и так далее. Обычная простая дружба. Но наступает час икс, и КПДЧина своему другу говорит: иди и убей вот этого человека. И в этот момент дружба, она вообще понятие дружбы в сицилийской мафии была относительная. У них же существовал принцип, когда поручаешь кому-то убийство, надо поручать его близкому другу, потому что близкий друг не вызывает подозрений. Так вот, и КПДЧина, этот наш условный, он говорит своему другу, подчиненному: иди и соверши вот то-то, то-то. Все, дружба закончилась, надо исполнять приказ. Неважно, откуда этот приказ был издан, это инициатива КПДЧины или этот приказ идет от капа, который может сидеть за соседним столиком не имеет никакого значения. Приказ надо выполнить. А затем наш такой условный рядовой сам становится капо через несколько лет, ну, его выбрали, так у него получилось. И он сам, точно так же продолжая дружить, отдает команду этому бывшему своему начальнику. Дружба дружбой, а служба службой.
Ну, то есть, это как раз то, что очень характерно для именно дофеодальных и раннефеодальных образований в Европе, да и не только, как раз типа дружины, когда дисциплина во время выполнения задания какого-то, неважно какого, например, ну, пошли на войну или собирать дань. Вот там дисциплина соблюдается полностью. Сказали, сделал тут же, вообще без разговоров. Причем это освещено было на каком-то таком уровне религиозном. Но вне строя, что называется, дисциплина уже не субординация, не дисциплина, ну только в смысле уважения, что человек там старый уважаемый, и все.
Так что нам далеко даже уходить вот в эти моменты? Мы возьмем сейчас, допустим, какая-то небольшая отдел полиции или там какой-нибудь следственный отдел где-нибудь в районе каком-нибудь отдаленном, какой-нибудь там Ленобласти, Республики Карелия, их там 5 человек, начальник, заместитель и там 2 следователя. Понятно, что они в бытовых условиях между собой на «ты», вместе тоже пьют чай.
Ну, всё еще
точно,
бы.
Да, все точно так же. Отношения неформальные, но случилось преступление, и что? Все. Ты не ты, а приказы надо исполнять. Это действует и поныне запросто.
Не, ну я к тому, что имеет место хотя бы в более структурированных образованиях, ну, типа армии, именно армейское понятие о том, что как только ты в погонах, дисциплина, ну, или в мафиозных погонах, да, неважно, дисциплина есть абсолютно всегда. То есть ты круглые сутки подчиняешься дисциплине, субординации, а в дружине так не работает. В принципе, не работает. Да. То есть там даже такого понятия нету. Какая дисциплина? У нас сейчас работы нет, ну, мы сейчас не едем никого грабить там на каком-нибудь там дракаре или на лошадях. Ну, значит, дисциплины никакой нет.
Мы либо воюем, либо нет.
Либо нет. Если нет, да, то извините, я пошел спать. До свидания. Да. Или пить, или еще что-нибудь.
Делать все, что захочу.
Собственно, да, да.
Конечно. Ну и, соответственно, когда мы говорим о статусах печати, да, вот этих горизонтальных, нужно понимать, что некоторые рядовые.
Чей-то родственник может быть?
А нет, еще родственник, это понятно, это естественно. Но, допустим, некоторые рядовые были, которые специализировались исключительно на криминале. Вот я упомянул, да, филиалы, которые были у Стефана Бондаты и Лучано Лиджи в Риме. Это были ребята, я уже сказал, это были киллеры, конкретно которых готовили, чтобы они не светились, они там находились в столице в любой момент, сорвались,
выдергивали,
выполняют они какую-то общественно полезную функцию.
Общественно полезную мокруху.
Да, мокруху. Так вот, но естественно же, что были те печёти, которые не специализировались на откровенном криминале, то есть, допустим, уже набившая оскомину Мельхиора Алегро. Это был врач. И когда его принимали
в
семью,
ихний.
Да, то есть он там тоже участвовал в определенном криминале, там на убийство он был одно завязан, но его основная задача была какая? Лечить. То есть ему надо было делать это. Но таких людей-то хватало, допустим, священника. Он вполне может быть членом мафии, вполне может быть состоять в какой-то семье. Но при этом же ты его тоже не пошлёшь с лупарой там что-то делать, да, и так далее.
Лупара – это обрез двуствольный.
Да, лупара – это обрез двустволки. На Сицилии это было одно время самое популярное оружие.
Дёшево и сердито.
Дёшево и сердито, крайне эффективно в местных условиях, да. Или, допустим, был такой Андреа Финокьяра Априли, ни много ни мало лидер сицилийских сепаратистов, кстати говоря, о птичках.
Ничего себе.
Да. То есть это вполне официальная политическая фигура, которая состояла, который состоял членом семьи Портанова. Такому человеку тоже не поручишь пойти собирать дань с коммерсантов, естественно. То есть у него были другие задачи, он работал по линии политики. А я сейчас вообще назову вопиющую ситуацию, тебе может быть знаком такой персонаж, Витторио Эммануэле Орландо.
Конечно,
это
известнейшая фамилия.
1917-1919 года, это премьер-министр Италии.
Да, я понимаю.
Он был человеком чести.
О как.
Да.
Высоко залетел.
Высоко. А ты ему что-нибудь прикажи.
Не, ну.
Он состоит в семье, и вот его капа, ему что-нибудь попробуй, прикажи, да, вот так вот. Понятно, что он к нему со всем уважением. Но ты доберись до Рима, да, и что-то там такому человеку командуй. Так вот, если мы сейчас поговорим дальше о подчиненности, то все рядовые, вне зависимости от того, насколько они были крутые по жизни, они объединялись в десятки. Десятки, соответственно, децины. Название это весьма условное. В десятке могло и 5 быть человек, и 35.
Ну, понятно, она организационно, не арифметическая.
Конечно, это очень условное название, как там та же самая центурия, да, там, которая существовала в Римской армии, там тоже не 100 человек было, разумеется.
Ну, там когда-то, видимо, 80... подразумевалось, что там 100 должно быть, когда-то да. Там подразумевали, что идеальное число было бы 100.
А потом было меньше.
А потом было меньше.
Причем а в реальности меньше даже было там, да, то есть там вообще их могло там.
Ну, но она просто могла быть некомплектной. Потому что просто там комплект определялся. Да. То есть у вашей сотни комплект 80.
Да.
А по факту, черт знает, какая там будет численность. Вот у тебя это людей на дембель отпустили. Они же там служили 25 лет-то не подряд, они 25 лет были военно обязаны. Он срок отслужил, ну, он тогда определялся в римской армии не как ты там 2 года оттянул или год, как сейчас,
и уходишь. По количеству походов.
А, ну, просто нет, там как? Кончилась непосредственно военная угроза. Вам такой легион вот такого размера просто не нужен. И там всех, кто не нужен, домой.
Да.
И вот у вас только что было 80 человек, а осталось 40. Хотя вроде бы она сотня называется по-прежнему.
Да. Опять же, да, сотня военного времени, сотня мирного времени, да, соответственно, получается. Но кроме вот этих печёти, которые объединились в десятки, существовал еще обычай иметь своих личных адъютантов, особенно в палермских семьях. То есть были рядовые, формально рядовые, которые были выведены из этой иерархии.
То есть опционы, говоря по-римски.
Можно сказать опционы. То есть это были личные, особо доверенные, скажем так, товарищи капа, руководителя. Для чего это было нужно? Ну, во-первых, были моменты, которые настолько были конфиденциальными, что их как-то даже неудобно выносить до уровня какого-нибудь там КПДЧины, да, то есть, либо нужно было иметь своего телохранителя, либо нужно было иметь какую-то безопасность в том случае, когда тебе могли угрожать свои же. Типичным образчиком такого порученца был некий Домиано Карузо из семьи Риези. Это семья, которой командовал Джузеппе Ди Кристина, человек, который в 70-е годы пал от рук Корлеоне. Семьи Корлеоне. Ну, Домиано Карузо был в мафии такой, скажем так, своеобразной фигурой. Это был человек крайне, как он считался, недалекий и крайне неудачливый в делах, при том, что он был личным порученцем. То есть что-то ему очень сильно не везло с его преступной деятельностью и не довезло ему до того, что он умудрился прикончить товарища Лучано Лиджо, на тот момент главы Корлеоне. И Лучано Лиджо в году 73-м, когда они оба оказались по совпадению в том самом Милане, этому Домиано Карузо в конечном итоге отомстил, он убил его, а поскольку Лучано Лиджо был таким беспредельщиком абсолютным, он убил любовницу Домиано Карузо и ее несовершеннолетнюю дочку, а перед этим ее еще и изнасиловал.
Ничего себе!
Жесткий был товарищ такой, что любо-дорого смотреть. Ну и, наконец, были такие рядовые, которые в силу своих личностных качеств, их как, ну вот мы говорили об Орландо, да, его в силу его статуса как-то было неудобно, да, подтягивать на дела. А были люди, которые в силу своих личностных качеств так отпозиционированы, что, скажем так, они фактически становились независимыми, назовем так, политическими фигурами в системе мафии. Вот типичный пример Томмазо Бушетто. Это был товарищ, который никогда выше статуса рядового не подымался. Ему несколько раз предлагали стать главой семьи Порто-Нуово. Говорит, давай мы тебя изберем, в конце концов будешь командовать, начальником станешь. Он говорит, нет, не надо, я сам по себе не хочу. Но при всем при том, что он был рядовым, он и дружил с Сальваторе Микеле Греко в свое время. Это были люди, которые командовали, были секретарями палермитанской комиссии. Он был, пока не перессорились, в хороших отношениях, имел общий бизнес и с корлеонцами, и с Лучано Лиджо. Он же дружил с Лаки Лучано. Он же оказался, как ни странно, в неплохих отношениях с Джо Банана. И когда он уехал в Америку, эмигрировал, был вынужден бежать, он там тоже очень хорошо чувствовал, я не помню, с какой семьей, сейчас забыл, с кем-то из Гамбино. То есть, с ним дружили все. То есть, это был человек очень серьезный, который, скажем так, прожил крайне нелегкую жизнь, крайне трудную. И его авторитет позволял ему, невзирая на отсутствие формального статуса, участвовать буквально во всех интригах, какие только происходили. Был, допустим, такой Сальваторе Канторна по прозвищу Лесной Кориолан. Это был близкий конфидент Стефано Бонтате из семьи Санта-Мария ди Джезу. Но он также очень плотно дружил, допустим, с Микеле Греко. И они там какими-то обменивались борзыми щенками, друг другу дарили. То есть, у них там ходили друг к другу в гости. То есть, вроде бы рядовой солдат. Но вместе с ним был у него такой серьезный уровень. Или, допустим, возьмем такого человека, как Сальваторе Джулиано. Например, ты знаешь, да? Это человек, который организовал сразу после Второй мировой войны откровенную банду. И ураганил в горах Сицилии на протяжении нескольких лет. Причем перессорился со всеми в конечном итоге, с властями, с мафией и так далее и тому подобное. Он был человеком чести, состоял в клане Монтелепре, недалеко от Палермо. Его боссом был Сальваторе Селесте. Но при этом, разумеется, никакого реального воздействия на Сальваторе Джулиано господин Селесте просто не имел. Силы были слишком неравны.
Ну, понятно.
Да. То есть, куда ты там попрешься со своими там 20 человеками, когда у Джулиано там человек в какой-то момент, по-моему, там 300 было под ружьем. Что ему скажи? Да? Вот. А, допустим, имелся такой Винченцо Рими из семьи Алекама. Так этот товарищ, будучи рядовым, он, скажем так, считался едва ли в 50-е и 60-е годы недуховным лидером мафии. То есть, это был человек настолько авторитетный, к нему как к такому аксакалу обращались за трактовками различных позиций, как правильно поступать, как неправильно, что хорошо, что плохо. То есть, он по своему уровню стоял выше и был известен лучше, чем многие капа каких-то рядовых семей. При этом, при всем, этого самого Винченцо Рими комиссар местной полиции охарактеризовал как кошмар для местного населения, создавший вокруг себя атмосферу террора и страха. Для кого-то, да, а для кого-то кошмар местного населения. Поэтому было все очень интересно. Так, ну что, заканчивая говорить о рядовых, да, о низшем уровне пирамиды Коски. Что, в конце концов, получал взамен, да, вот этот рядовой, который вступал в семью? То есть, вот у него есть обязанности, ему кого-то придется когда-то убивать, возможно, да, что-то там делать и так далее. Но понятно, что у него были и плюсы. Во-первых, особенно если мы возьмем голодные послевоенные годы, не нужно думать, что на Сицилии было все сладко. Там жизнь была немногим легче, чем у нас в то же самое время. Я скажу так, насколько я могу судить, там и сейчас-то не очень хорошо, а тогда вообще в 50-е годы было все плохо. Так вот, вступив в мафию, человек прежде всего что получал? Гарантированный какой-то доход, пускай минимальный, и ни много ни мало защиту для себя и для своей семьи, я имею в виду в данном случае своей родственной семьи. В те годы это было очень серьезно, когда ты знаешь, что тебя накормят, что тебе кто-то поможет, что тебя какой-то посторонний человек не ограбит, который не знать не знает, что такое мафия действует сам по себе. Это было очень серьезно. Кроме того, это же были затем, позднее, начиная с примерно 50-х годов и дальше, это же были легкие деньги. Их же все очень любили. То есть, ты можешь очень быстро обогатиться там. Полкилограмма героина переправил, и у тебя уже все хорошо. Ну, это, кроме того, была возможность самому устроить бизнес, получить какие-то кредиты. К тебе сразу все начинали почему-то, начиная от торговца макаронами в близлежащем магазине и заканчивая администратором в местной мэрии, почему-то очень хорошо к тебе относиться и тебя любить. То есть, плюсов тоже было очень много. Ну, правда, могли, конечно, прикончить.
Или... Вот. Как в пожарной инспекции говорит, так-то служба очень хорошая, ну как пожар, хоть увольняйся.
То есть, ну, это что? Это профессиональные риски. Как в любой другой профессии, есть свои риски. Если у тебя профессия преступник, будь готов к тому, что может с тобой случиться что-то непоправимое. Вот как бы так. Ну, я думаю, что прежде чем мы пойдем далее, мы сделаем какой-то перерыв, да?
Да.
Потому что нам еще нужно поговорить о том, что было выше рядовых, и как было организовано, как был организован непосредственно руководящий состав мафии.
Ну, то есть, если я правильно понимаю, если резюмировать, то рядовой – это тоже человек чести, и у него могли быть свои какие-то подчиненные, которые находились условно вне мафии, но с ней коллаборировались.
Ты абсолютно правильно говоришь, потому что тот же самый Антонино Кальдероне, он писал в своих воспоминаниях, ну, когда он уже стал, да, пентита, он говорил, что около каждого человека чести, каким бы он ни был рядовым, трется 20-30 молодых парней, которые всеми силами пытаются заслужить его доверие, исполняют его мелкие просьбы, готовы ради него на все что угодно. То есть, разумеется, вот он рядовой, но у него еще своя кодла есть при всем при этом, которая под ним ходит. Это та самая часть семьи, которую мы рассмотрим, когда будем говорить о качественном аспекте формирования мафии.
То есть, если перевести на понятный лично мне язык, это как, кто бы сказал, рядовой рыцарь. То есть, ничего себе рядовой. То есть, с одной стороны, конечно, он рядовой, это, с другой стороны, все-таки рыцарь, он, ну, как-то несколько выше всех остальных стоит.
Да, у любого рыцаря есть свои подчиненные.
Конечно.
Конечно. Также и здесь. Ты правильно говоришь, любой человек чести – это рыцарь преступного мира. Назовем это так.
Понятно. Ну что, очень интересно. Будем ждать с нетерпением.
Спасибо.
Продолжение.
Да.
Это у нас получается четвертый ролик.
Четвертый
ролик, да.
Нам еще об организации мафии минимум один, а то и два надо проговорить.
Раз надо,
значит надо.
Проговорим. Значит, никаких проблем. Продолжаем следить за увлекательным миром этой самой мафии, про которую все слышали, но, как выяснилось, никто не знает, что это такое на самом деле.
Даже в ней самой.
Да. Всем счастливо.
Пока.